Ветер в окно.
В студии звукорежиссер Нина Хализева, у микрофона Алексей Беляков. Здравствуйте! В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор». Сегодня в программе «Живые старины». Александр Маточкин посвящает выпуск столетней памяти сказительницы Марьи Дмитриевны Кривополеновой. Читаем вместе с детьми. Елена Елагина и Наталья Свирина обсудят книгу «Марра Малми. На моем зеленом лице все написано». В рубрике «Своевременный театр» Ольга Камари представит рецензию на спектакль Яны Туминой «Деревня канатоходцев». В рубрике Андрея Денисова «Тайны Орфея» слушайте заключительную часть мини-цикла «Образы странствий в музыке». И вот мы начинаем. Встречайте сказителя и фольклориста Александра Маточкина.
Живые старины.
Здравствуйте, дорогие друзья! 100 лет назад, 2 февраля 1924 года, не стало Марьи Дмитриевны Кривополеновой. Борис Викторович Шергин так описывает это событие. Сидя на лавке, прямая, спокойная, Кривополенова сказала: «Дайте свечу, сейчас запоет петух, и я отойду». Сжимая в руках горящую свечку, Марья Дмитриевна произнесла: «Прости меня, вся земля русская». В сенях громко прокричал петух. Сказительница былин закрыла глаза навеки. Русский север – это был последний дом, последнее жилище былины. С уходом Кривополеновой совершился закат былины и на севере. После этих слов «навеки», «последний», «закат», казалось бы, с русским сказительством все кончено. Остается лишь грустить да вздыхать о былом. Но сам Борис Викторович показал иной путь. В его памяти, в его устах былина жила после Кривополеновой еще добрые полвека, и уже самого Шергина со временем стали называть последним сказителем. В том же 1924 году, когда не стало Кривополеновой, у Бориса Викторовича выходит его первая книга, и это книга севернорусских поморских старин. А спустя еще полвека, в наши уже дни, голос Шергина побуждает многих, включая и ведущего этой рубрики, посвящать себя устному творчеству, искать в нем свой путь. Это уже иное сказительство – в ином мире. И Шергин это понимает, потому и пишет о закате былины, хотя его былинному творчеству еще только предстояло раскрыться. А сегодня я предлагаю вспомнить былины Марьи Дмитриевны, и мы заглянем в книжку 1916 года Ольги Растовны Азаровской, которая называется «Бабушкины старины». В этой книге собраны старины и песни сказительницы былин Марьи Дмитриевны Кривополеновой. Открывается книга стариной про Соловья Будимировича.
Из-под ветерья, как кудрявого, есть-то горешва зеленого. Тут и бежит, выбегает 30 насадов, а етре едва един карабь. Тут и нос, и корма по-зимейному, у прибегиша, как и ладейного, у того пристальша корабельнего. Опускали парусы полотнины, и те же якори булатные. Они ходинки мечут, конти на берег.
Вот так описывает Марья Дмитриевна прибытие кораблей Соловья Будимировича. А теперь другая былина и другой напев.
Было у нас и во Царегороде, наехало проклятое чудишо. Да сам ведь он как семи аршин, голова у его да как пивной котел. А ножиша как быть лыжиша, а ручиша да как быть граблиша. Да глазиша, да как бы чашиша. У царя Костянтина Таульевича сковали у его да ноги резвые, тема же залезами не мечкима, а связали его да руки белые, темажа, о путьями шелковыма, княгину Апраксию в полон взяли. Померкло у нас да солнце красное, потухла звезда да поднебесная.
Это старина о том, как Илья Муромец освобождает Царьград от чудища. А вот третья старина и третий напев.
Во славном во городе во Киеве был тут Никита Родоманович. 90 он лет и жил, престарился. Он престарился, да тут припокоился. Оставалась семья его любимая, да честна вдова, Омыльфа Тимофеевна. Оставался добрынюшка Микитич млад. Он не в полыном уме, не в полыном разуме. Невеликом и добрынюшка в возрасте.
В этой старине рассказывается про детство Добрыни Микитича. Пролистываем еще несколько страниц и видим начало старины про Вавила и Скоморохов.
«О, честной вдовы, да оненилы, а у ей было чадо Вавила, а поехал Вавилушко на Ниву. Он ведь Нивушку свою орати, и шабелою пшеничью засевати, а родную матушку свою хоть кормети. А котой вдовы да коня нилы пришли люди к ей. Веселые, веселые люди, непростые, непростые люди, скоморохи. Уж ты здравствуй, ось, честна вдова ненила, вот я где чадо да нынь вавила».
А в конце книги «Бабушкины старины», которая вышла в 1916 году и содержит в себе репертуар пинежской сказительницы Марьи Дмитриевны Кривополеновой, стоит небылица.
«Старину спою да старо давиною, еша сыны на матери снопы возил, все снопы возил да все коноплены. Небылица в лицах, небывальщина, небывальщина, да не слыхалишина. Как стара матерь, да в кореню была, молода жена, да в пристежи была. Небылица в лицах, небывальщина, небывальщина, да не слыхалишина. На горе корова белый кулаела, ноги росширя да глаза выпуча. Небылица в лицах, небывалишина, небывалишина, да не слыхалишина.
Мы послушали сегодня былинные напевы Марьи Дмитриевны Кривополеновой. Добрым людям на услышание, синю морю на утишение.
Живые старины.
В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Петербургская фолк-группа «Атава Йо» готовится к презентации альбома. Я попросил рассказать о новой работе коллектива одного из основателей «Атавы Йо», музыканта и продюсера Алексея Белкина.
Добрый день, это Белкин Алексей из группы «Атава Йо». И вот у меня сегодня такая хорошая новость. Плод деятельности нашего коллектива за последние 5 лет наконец-то будет представлен на суд взыскательного слушателя. И наш новый альбом, который называется «Правильно и внятно», мы представим публике 2 марта в концертном зале «Саунд», что находится в Севкабеле. Вы знаете, за 20 лет деятельности нашего коллектива, а в прошлом году нам исполнилось 20 лет. Ну, так если честно, не так-то и много, понимаете? Это всего лишь шестой по счету альбом. Да, и многие как-то считают, что было бы неплохо в группе записывать, ну, по альбому в год. Но, знаете, это просто опытным путем выяснилось, что это не наш случай. Мы так быстро работать не можем. Мы как бы привыкли, чтобы все делать не торопясь, с расстановкой. Там вот что-то не понравилось, переделали. Захотели, еще переделали. Зато при вот таком формате работы мы знаем точно, что финал будет тот, который нас всех устроит. Вот. И мы очень рады, что действительно в прошествии 5 лет альбом вот вообще ни капельки не устарел, а наоборот, мне кажется, очень-очень даже актуален. В общем, ну, народная музыка, она, в принципе, всегда актуальна. Вы послушайте вот сейчас песню с этого альбома. Может быть, она вас подвигнет на то, чтобы прийти на живой концерт. Вы понимаете, что живое выступление, конечно же, оно намного более показательно и интереснее, чем самая лучшая запись. У нас, кстати, будет большой состав наш расширенный, и будет фольклорный ансамбль с нами петь, и мы везем колокола. Ну, в общем, как бы мы прям в предвкушении этого концерта. Так что рекомендую не пропустить. Ну, а если нет, то просто послушайте потом наш альбом на всех стриминговых площадках. Надеюсь, вам понравится. Все, большое всем спасибо и до встречи.
Идя, идя домой, миленькой домой, донеси мне подарок дорогой. Ой-ли, ой-ля-ли, ой-ля-ли, ля-ли-ля-ли, а-ли-ли-ля-ли. Донеси мне подарок дорогой, шелковую плеть на правой на руке. Ой-ли, ой-ля-ли, ой-ля-ли, ля-ли-ля-ли, а-ли-ли-ля-ли. Шелковую плеть на правой на руке, очень хочет меня молоду побить. Ой-ли, ой-ля-ли, ой-ля-ли, ля-ли-ля-ли, а-ли-ли-ля-ли. Хочет меня молоду побить, я не знаю, я не ведаю зачем. Ой-ли, ой-ля-ли, ой-ля-ли, ля-ли-ля-ли, а-ли-ли-ля-ли. Только знаю свою первую беду. Ой-ли, ой-ля-ли, ой-ля-ли, ля-ли-ля-ли, а-ли-ли-ля-ли. Только знаю свою первую беду. У соседа на беседе пробыла. Ой-ли, ой-ля-ли, ой-ля-ли, ля-ли-ля-ли, а-ли-ли-ля-ли. У соседа на беседе пробыла. Холостому стакан вина подала. Ой-ли, ой-ля-ли, ой-ля-ли, ля-ли-ля-ли, а-ли-ли-ля-ли. Холостому стакан вина подала. Вино принимал. Ой-ли, ой-ля-ли, ой-ля-ли, ля-ли-ля-ли, а-ли-ли-ля-ли. Холостой стакан вина принимал, ко стакану белую руку прижимал. Ой-ли, ой-ля-ли, ой-ля-ли, ля-ли-ля-ли, а-ли-ли-ля-ли. Ко стакану белую руку прижимал, при люди меня сестрою называл. Ой-ли, ой-ля-ли, ой-ля-ли, ля-ли-ля-ли, а-ли-ли-ля-ли. При люди меня сестрою называл, а после еще душенькою. Ой-ли, ой-ля-ли, ой-ля-ли, ля-ли-ля-ли, а-ли-ли-ля-ли. Уж ты душенька, котюшенька моя, понравилась походочка твоя. Ой-ли, ой-ля-ли, ой-ля-ли, ля-ли-ля-ли, а-ли-ли-ля-ли. Понравилась походочка твоя, а походочка тихонькая. Ой-ли, ой-ля-ли, ой-ля-ли, ля-ли-ля-ли, а-ли-ли-ля-ли. А походочка тихонькая, поговорочка уведливая. Ой-ли, ой-ля-ли, ой-ля-ли, ля-ли-ля-ли, а-ли-ли-ля-ли. Thank you.
В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Читаем вместе с детьми. В эфире Елена Елагина и Наталья Свирина.
Наталья Михайловна, у нас сегодня очень необычная книжка. Во-первых, имя автора – Мар-А Малми. Мар-А через твердый знак. Это псевдоним. На самом деле современную карельскую писательницу зовут Илона Румянцева. Она живет в Финляндии. И действие ее книги «На моем зеленом лице все написано» происходит тоже в Финляндии, куда переезжает семья подростка. И все было бы хорошо, но тут случается трагедия. Гибнет его горячо любимая мать, которая взяла с собой только одну книгу – том Пушкина. Эта мать утонула. Что начинает происходить дальше, нам расскажет Наталья Михайловна. А мне остается только добавить, что эта книга победила в третьем сезоне литературного конкурса «Белой вороны». А обложка книги, на которой изображено то самое зеленое лицо, победила в первом сезоне конкурса иллюстраций «Обложка супер». Наталья Михайловна, слушаем вас внимательно.
Уважаемые родители, это книга для подростков. То есть раньше 13 лет ее читать точно не надо, потому что там есть вот такие серьезные моменты, как потеря матери, которую ребенку даже представлять себе не надо. То есть вот 14 лет, 15-16 лучше всего. Для читающих детей можно в 13, для тех, кто уже любит читать сам и читает реалистическую прозу. То есть ни фэнтези, ни легенды, ни сказки, ни притчи, а действительно вот такие вещи более серьезные. Потому что, собственно, наш герой, приехавший в Финляндию с мамой, он остается без нее, когда ему было 9 лет. И дальше он рассказывает о том, кто занял ее место. И называют ее «Речная гадина», которая появилась, когда мальчику было 13. И я был один дома. Один дома, как вам такое начало? Нет, со мной ничего киношного произойти не могло. Дальше мы уже видим этого мальчика, ему 14 лет, то есть совершенно подростковый, трудный возраст, но тень потери матери лежит именно на нем. Вот именно на нем. Он, конечно, все время ее помнит. Он рассказывает о том, что от мамы у меня остался Пушкин и тряпка с маками, которую она на голову накручивала. Любую тряпку она умудрилась пристроить на себя таким образом, что хотелось немедленно к ней потянуться, потрогать, понюхать. Тряпку я прятал под подушкой, а Пушкина оставлял на столе. Интересно то, что мальчик вот эти две реликвии, он их не только хранит, а Пушкина он читает. И очень много цитат из разных поэм Пушкина присутствует в этой книге. Причем они все к месту. Все к месту. То есть мальчик прочитал и обдумал. И действительно, это хороший возраст для восприятия таких серьезных стихотворений, сюжетов, самое главное, сюжетов. Да? Вот очень часто здесь мальчишка цитирует «Пир во время чумы». Потому что для него его жизнь – это вот катастрофа. Он остался без матери, гибель которой он видел. И несмотря на то, что у него есть очень хороший друг, его зовут Рупла, они неразлучные, но у него осталось от детства, то есть он понимает, детство для него давно кончилось. Вот в эти 9 лет детство для него кончилось. У него осталось два главных неразрешимых вопроса. Первый – я никогда не узнаю, кто был мой отец. Второй – я никогда не узнаю, говорил ли Пушкин нехорошие слова. То есть это такая детская совершенно вещь. И при том, что, как он комментирует, и незнание того и другого бесило меня совершенно одинаково. При том, что фоном все время веселая мама. Он ее помнит веселым человеком, ярким, которая могла захохотать кого угодно. Она не ходила, она летала. Назад она не оглядывалась. Она жила вот сегодняшним днем. Для ребенка так это выглядело, да? А потом утонула. И он остался без матери. Это постоянно его сопровождает. Это не может его не сопровождать, и будет его это сопровождать на протяжении всей его жизни, совершенно очевидно, это понятно. Вот потери родителей в детстве – это катастрофа на всю жизнь. Ее не исправить, она не забудется. Так, допустим, вот дети, которые были детьми во время войны, Великой Отечественной войны, да, и потеряли отца, они помнят это. И для них это рана на всю жизнь, хотя они уже очень старые люди. Но вот эта потеря, она не заживет. Этого быть не может. Тем не менее, мальчик пытается жить, просто живешь и все. Возможно, есть такие, уже в начальной школе пацан хлопает себя по лбу и говорит: «Хочу стать бухгалтером», но я таких не встречал. Мы с Руплой просто хотели как-то существовать, росли, на трени ходили, ржали, становились, конечно, и взрослее, знали, что это взросление куда-то нас выведет, что, скорее всего, придется с кем-то становиться, где-то работать, что-то делать всю жизнь». И тут на фоне этой дружбы, которая, конечно, спасительна для парня, разумеется, появляется любовь. Первая любовь. Очень сильная любовь. И она оказывается взаимной, что тоже спасительно для нашего героя. Как-то они шли вместе с тренировки, и девочка спросила: «Скажи мне что-нибудь на русском, а я угадаю». Мальчику было очень трудно, он молчал, он не знал, что ответить, он еще не готов был к тому, чтобы вслух произнести свои чувства, но они слишком юные для этого. Ему понятно, она ждала признания, не про погоду же ей задвигать, как он говорит, но даже если твоя девушка не понимает, что именно ты ей говоришь на чужом языке, это непросто. Оказалось, дело вовсе не в том, что кто-то тебя слышит, а в том, что сложно подобрать слова, сложно сделать свою мысль одушевленной. Произнести, значит, дать своему чувству крылья. Это понимает подросток, прочитавший Пушкина. Да? Это, кстати, очень важно. Он думал, он обдумывал, и в нем эти мысли, пусть даже где-то там в подсознании, уже существуют. И он назвал просто девушку, ее имя по-русски «Елена», сказал я. И чувство его сильное, да, очень сильное, но и чувство потери матери тоже сильное. Они не соперничают, они живут в мальчике. И поэтому происходит драма, потому что он хочет сжечь дом, в котором поселилась эта речная гадина, как он называет свою мачеху. Он не переносит ее совершенно, она вообще другая. И он решается на поджог, вследствие чего оказывается в больнице. Ну и дальше его мечта: вот выиграю грант и поеду в Курьёки. Это в Карелии, только не в финской, а в русской Карелии. Там есть музей короля лишайников. Редкие лишайники в Курьёки прямо под ногами. Не зря же король Ресанин изучал их именно там. Вот закончится этот проклятый 2019 год, и я наконец-то поеду в Россию. Отец мне обещал, все будет хорошо, много нас еще живых, и нам причины нет печалиться. Вот такой финал книги, несмотря на ее драматизм, хороший финал, да, что-то мальчик понял, его тянет на родину, естественно, откуда он приехал, и туда стремится его душа.
Спасибо большое, Наталья Михайловна. Надеюсь, доктор педагогических наук Наталья Михайловна Свирина и сегодня дала вам ценные и полезные советы, рассказав о книге современной карельской писательницы «Мар и Малми. На моем зеленом лице все написано». А я, ведущая Елена Елагина, как всегда, по мере сил ей в этом помогала. Встретимся с вами вновь через неделю и постарайтесь каждый вечер хотя бы 10 минут посвятить чтению вместе с детьми и, конечно, обсудить прочитанное.
Читаем вместе с детьми. Для тех, кому не безразлично будущее своих детей.
Карельская фолк-группа Skylark.
котелок.
В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
В рубрике «Своевременный театр» Ольга Камари представит рецензию на спектакль Яны Туминой «Деревня канатоходцев».
Своевременный театр.
Здравствуйте! Сегодня мы поговорим об одном из самых актуальных петербургских режиссеров, стоящих несколько особняком от остальных коллег по профессии. Яна Тумина не принадлежит ни одному театру. Она, что называется, свободный художник или проектный режиссер, который умеет собирать первоклассную команду на свои постановки. Строчка в афише «Режиссер Яна Тумина» равносильна знаку «Гарант качества». Актриса, режиссер, педагог Тумина закончила экспериментальную школу Зиновия Яковлевича Карагодского, потом Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства, где по окончанию аспирантуры работает старшим преподавателем актерского мастерства. Но гораздо более важный факт ее творческой биографии, с моей точки зрения, это то, что Яна Тумина с 17 лет работала в театре «Донет» Бориса Понизовского. Борис Юрьевич Понизовский – художник, философ, писатель, скульптор, театральный деятель, режиссер и теоретик, великий новатор, один из ключевых представителей ленинградской нонконформистской культуры второй половины XX века. Его комната в коммуналке была местом настоящего паломничества. Здесь собирался весь цвет неофициальной культуры города. Здесь же встретились и Яна Тумина с Максом Исаевым и Павлом Семченко, основателями Русского инженерного театра «Ахе». Понизовский считал, что современный театр потерял свой язык. Балет, например, сохранил, а театр нет. Идея Понизовского заключалась в том, чтобы вернуть театру ощущение тотальной игры, когда из ничего рождается все, и любой предмет, благодаря фантазии художника, может стать универсальным знаком. В данном случае подразумевается полное равенство между живым актером и предметом. Отражение идей Бориса Понизовского мы видим в театральном языке, которым пользуется театр «Ахе». С этим коллективом Яна Тумина начала работать с 90-х годов. В 2007-м она выходит из лона родного театра и начинает самостоятельную режиссерскую практику. Значительную часть ее творческого внимания на настоящий момент занимает социальный аспект театра. Но сегодня мы поговорим о постановке, не касающейся этого аспекта, а решенной в эстетике универсального языка притчи. Спектакль «Деревня канатоходцев», выпущенный совместно с театром «Открытое пространство», отражает режиссерский почерк Яны Туминой. Визуальный театр, близкий театру художника, в котором царит атмосфера игры, постоянного перевоплощения одного в другое и метафоры. Из неструганных досок, камней, веревок и канатов, грубых тканей и войлока рождается мир этого спектакля. Даже луна здесь кусок лаваша. По обычаю деревни канатоходцев, каждая невеста, чтобы стать женой, должна пройти к своему жениху по веревке над пропастью. Пройдет, сыграют свадьбу, оступятся похороны. Женщин много, мужчин мало, приговаривает героиня актрисы Аллы Данишевской. Мы смерти не боимся, привыкли. Обычай строгий, но канатоходцы не ропщут, принимают все как есть. И только залетевший в аул молодой орел возмущается страшной дикости человеческих нравов. Персонажи спектакля, одетые в высокие, словно холмы гор, войлочные шапки и широкие суфийские юбки, почти непрерывно заняты строительством своего мифоподобного мира. Актеры управляют куклами, ходят на ходулях, играют сразу по несколько ролей, готовые к мгновенной перемене состояния, взаимодействуют с предметной средой спектакля, создавая театральные метафоры буквально из подручных материалов. Четыре актера на сцене – Александр Балсанов, Алла Данишевская, Регина Окунева, Ренат Шавалиев. И голос от автора Сослан Белибов рассказывают историю любви девушки и юноши, избравших друг друга с самого рождения. История этой пары имеет счастливый финал. Когда куколка-невеста слегка оступилась на веревке, проделывая свой смертельный путь к жениху, он буквально скатился к ней и поднял на свои плечи. Отныне канат не место одинокой борьбы женщины со смертью. Гендерные роли изменились. Теперь мужчина переносит на своих плечах всю семью. Люди счастливы, научились варить вино, а по канату теперь ходят целыми пирамидками, вставая друг другу на плечи. С вами была Ольга Камари. Не бойтесь ходить в театр.
Спектакль «Деревня канатоходцев» театра «Открытое пространство», о котором сейчас рассказывала Ольга Камари, можно будет увидеть 7 марта на сцене площадки «Скороход».
В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор». Тайны Орфея.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии ведущий Андрей Денисов. Сегодня мы в нашей программе «Тайны Орфея» завершаем цикл «Образы путешествий в музыке». Одно из самых известных произведений чешского композитора Антонина Дворжака «Девятая симфония» связана с американской культурой. Так композитор уже ближе к концу XIX века, заслуживший к тому времени мировую славу, получил приглашение от меценатки Тербер возглавить Национальную консерваторию в Нью-Йорке. В Америке Дворжак пишет ряд произведений. Это кантата «Американский флаг», гимн «Тедеум», а наиболее значительным оказалась симфония «Ми минор». Она написана в соответствии с традициями классического четырехчастного цикла, но особый колорит ей придает обращение к интонациям американской народной музыки. Впрочем, композитор нигде не использовал цитат из нее. Как он сам отметил, «Я стремился воспроизвести в моей симфонии особенности негритянских и индейских мелодий. Я не взял, впрочем, из них ни одной ноты, я просто писал собственные темы, включая в них особенности фольклорных первоисточников. И когда я эти темы использовал, то применял все достижения ритма, гармонии, полифонии и оркестровых красок для развития». Звучит фрагмент первой части 9-й симфонии Дворжака. Фрагмент первой части симфонии Дворжака «Из нового света» звучал в программе «Тайны Орфея», а ее следующий сюжет связан с вокальным циклом французского композитора XX века Франсиса Пуленко. Он называется «Банальности». Пуленк написал этот цикл на стихотворение известного поэта Гийома Аполлинера, и с его творчеством маэстро вступал в диалог неоднократно. Помимо вокальных сочинений, это комическая опера «Груди Тирезия». В цикле предстает картина повседневной жизни, однако композитор вкладывает в них свой психологический подтекст, а два номера из цикла банальности связаны уже с образами странствий. Вот начало сдержанной по характеру третьей части под названием «Валлонские болота». «Какая печаль неземная наполнила сердце мое среди этих безрадостных мест». А вот этой части резко контрастирует следующее «Путешествие в Париж». Она написана в ритме вальса, как будто напоминая о беззаботных радостях городской жизни, дарящей и мир удовольствий, и новые впечатления, и праздник любви. Ах, сколь прелестно бросить край унылый ради Парижа, Парижа прекрасного, что однажды создан любовью.
J'avais quitté le joli bois, les écureuils sont restés. Ma pipe essayait de faire des nuages au ciel qui restait pur obstinément. Je n'y confiais aucun secret, sinon une chanson énigmatique aux tourbières humides. Les bruyères fleurant le miel attiraient les abeilles, et mes pieds ont honoré foulé les myrtilles et les ailes. Tendrement marié à Nord-Nord, le visiteur, honneur fournitor, le vivant, l'amour. À belles dents, à belles dents, quand bruit le vent.
Два номера из цикла Пуленка «Банальности» звучали в программе «Тайна Орфея». Ее завершает фрагмент из фортепианного цикла испанского композитора XX века Хоакина Турины «Морские путешествия». В нем три части – «Свет в море», «В праздник», а последний называется «Прибытие в порт». Помимо краточных образов водной стихии, это сочинение отчасти напоминает о прочных связях с традициями испанской музыки, а также и о воздействии направления музыкального импрессионизма. Это богатство фактуры и, конечно же, колористические средства. Звучит фрагмент цикла Хоакина Турины «Морские путешествия». Я же, ведущий Андрей Денисов, прощаюсь с вами, и нас ожидает следующее путешествие уже ровно через неделю. Всего наилучшего, до новых встреч в эфире. Thank you.
Вы слушали еженедельный радиожурнал «Новый кругозор». Над выпуском работали Александр Маточкин, Елена Елагина и Наталья Свирина, Ольга Камари, Андрей Денисов, редактор и ведущий Алексей Беляков. Мы благодарим вас за внимание. Всего доброго.
«Новый кругозор» – это разумное, доброе, вечное. По четвергам в рамках радиоканала «Ветер в окно». До встречи!